Радио «Вера» представляет.
Часть вторая. Глава четвертая. Послеродовое отделение, в котором лежала женщина, находилось на третьем этаже, и в отличие от предыдущего роддома, здесь можно было переговариваться с мужем из окна. Но никакая сила не заставила бы ее сейчас посмотреть в его глаза. При этой мысли ей становилось нестерпимо стыдно. Она твердо решила, что если выйдет отсюда одна, то больше жить вместе с мужем не станет. Но когда на утро она увидела его из окна растерянного, озирающегося и ищущего ее, она дрогнула. Он так несчастно выглядел среди других мужичков, зычными голосами что-то орущих своим женам, сам на себя не похожий, маленький, пришибленный. И она подумала, что, возможно, ему даже хуже, чем ей, потому что этот человек, всегда живший весело и беззаботно, не знавший, что такое страдание, еще меньше готов к случившемуся, чем она. Он стоял и не уходил, курил, и уже не пытался найти ее, а просто ждал, что она увидит его. И женщина с трудом удерживалась от того, чтобы не открыть окно. Она не допускала мысли, что он разделит ее жизнь. Она приучила себя к тому, что он ее бросит, заявит: «Это твои проблемы, сама все расхлебывай» и укатит в лес. Доктор сказал, трудно будет первый месяц, полгода, год, но с каждым днем легче, как солнышко прибывает понемножку в день, так и ей с каждым днем будет легче. Но теперь, в эту минуту, она была благодарна ему за то, что он стоит и не уходит, хотя бы пока не бросает ее. Ей самой стоять было очень тяжело. Она чувствовала слабость и не могла отделаться от того кошмара, который испытала ночью, в те предрассветные часы, когда ее отвезли в послеродовую палату, и она, вздрагивая от каждого шага в коридоре, ждала, что сейчас придут и скажут: «Жаль, но так вышло, мы не смогли ничего сделать. И это будет все, финал, конец ее жизни. Этого она уже не переживет». Те несколько часов она лежала и молилась. Это была даже не молитва, а бессвязный поток повторяющихся слов и слез с мольбою сохранить младенца. Так остро, сознававшая всю беременность, свое одиночество, она думала о том, что теперь одинок ее сын. Он лежал в двух шагах от нее, в комнате со страшным названием «реанимация». Он был впервые за свою жизнь с ней разлучен, и ей казалось, что в эту ночь она его предала, и она ненавидела себя, свое тело, не смогшее выполнить самое главное, что было на него возложено, и ту золотоволосую женщину, которая словно специально задержала ее до вечера. Если бы она отправила ее сразу же, если бы удалось что-то сделать и остановить роды. Мальчик, ее маленький мальчик, вместо того, чтобы жить в ней, набирать вес и получать все необходимое, был вышвырнут в мир и лежал теперь брошенный ею с первых своих минут. «Матерь Божья», — жалобно говорила она, — «ты приди к нему, помоги ему, ему сейчас нельзя одному. Он никогда не был один, он не знает, что это такое. Он безгрешнее и чище любого живущего. Пусть он увидит тебя и перестанет бояться. Ему сейчас страшно, но если ты к нему придешь, если ты дотронешься до него, то он успокоится. Ты одна сейчас можешь его спасти и не дать ему исчезнуть. Накажи меня чем хочешь, но только приди». Время от времени женщина впадала в забытье, потом снова просыпалась и продолжала молиться, и иногда в голову ей западала жуткая мысль, что, быть может, она молится напрасно, потому что его уже нет. Она со страхом эту мысль гнала, она не разрешала себе так думать, а в ушах звучала подлая фраза, казавшаяся теперь особенно зловещей. «Да он у вас умрет, вы не почувствуете». Боже, Боже, кто бы ей сказал, что в ее жизни выпадет такая ночь, и что от всего этого она не сойдет с ума. Она часто читала в последние недели Евангелие и хорошо запомнила одно место, когда Господь говорил ученикам. Эти слова всегда утешали ее и точно опровергали то другое, пугавшее ее. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что человек родился в мир. И она верила, когда лежала в той больнице, когда ей было очень худо, когда просыпалась ночью от жутких снов, она верила, что это только та скорбь, через которую предстоит ей пройти, а потом откроется радость. Но получилось все наоборот. Скорбь лишь усилилась, и это было неправильно, несправедливо. Это противоречило тому, что сказал Господь. Это значило, что ничто уже их не спасет, ни младенца, ни ее. Он родился тогда, когда рождаться было уже нельзя. Не только потому, что она была слишком стара, но и потому, что мир вокруг лежал во зле. И в каком-то безмерном отчаянии она подумала, что не надо ей было креститься, не надо было ничего этого знать. Она сама все напортила. Грозному злому Богу не угодны ее молитвы и слезы. Он жаждет для нее только наказания. Он отнимет ее дитя, которое не смогла отнять судьба, и она заплакала горькими бессильными слезами. Это было похоже на какое-то наваждение, смесь яви и сна. Она точно лишилась опоры и висела над бездной отчаяния и страха, куда безвозвратно уходит человеческая душа, и над такой же бездной висел ее младенец. Она подумала, что если он упадет, то она уйдет туда вместе с ним. У нее не было сил больше терпеть и ждать. Кругом нее было темно и тихо, и она не знала, жив он или нет. Сердце ее молчало. Она снова попробовала молиться, но не смогла. Кто-то или что-то мешали ей это сделать. Маятник страдания, приблизивший ее к Богу несколькими часами раньше, отшвырнул теперь так далеко от него, как она не была даже в той жизни до своего крещения. Она пришла к нему, чтобы уйти от судьбы и стать матерью. Она переступила через себя, свой страх и стыд, когда беременная раздевалась в бассейнчике с мутной водой и на нее смотрели как на ненормальную. Она вытерпела все, чтобы заручиться его поддержкой, но он оставил ее в самую тяжкую минуту ее жизни. Она не чувствовала ничего, кроме одиночества и бездны. Это были ужасные часы. Ей казалось, что она сейчас сойдет с ума, завоет и бросится на того, кто войдет и скажет непоправимое про младенчика, как бросается медведица на безумцев, вздумавших играть с ее детьми. Но потом наступило утро, и в палату вошел большой круглый человек в очках. Он быстро сел на кровать, взял ее за руку и сказал, что мальчик жив, он цепляется за жизнь, ему очень худо и очень трудно, но он цепляется, и она должна обязательно ему помочь. Она должна думать только хорошее, не отчаиваться, и только нежностью и любовью она его спасет. Женщина заплакала и часто-часто закивала, но то, что доктор принял за надежду в ее глазах, было не надеждой, а благодарностью той, которая ее услышала, пришла к ее сыну и дала ему руку. Потому что если бы она не дала ему руку, то он бы не смог уцепиться. Она сама только что висела над этой бездной и знала, что без этой руки спастись невозможно. И это не она ему, а он, маленький, крохотный и слабый, помогал ей преодолевать отчаяние и страх. Случилось то, чего не должно было случиться. Чудо. Потому что у нее не могло быть ребенка. Все происходило вопреки природе и вопреки судьбе. И то, что она зачала, и то, что не было выкидыша на ранних сроках, и то, что ей все время мешали, но не смогли помешать, и то, что все дается так трудно. Все потому, что глупая и злая судьба не хотела отпускать свою жертву и насылала на нее бесплодие, старение плаценты, инфекцию, злобную врачиху в консультации, нелюбимого мужа. Здесь она споткнулась и посмотрела в окно. Муж все еще стоял, совсем понурый Наверное, думал, что раз она не хочет с ним говорить, значит, все очень плохо. Она хотела распахнуть окно и позвать его, но услышала за спиной окрик. «Женщина, вы с ума сошли? Ну-ка марш в постель!» В дверях стояла заведующая отделением, седая, желтолицая, насквозь прокуренная. «Да что тебе муж?» – проворчала она. «Себя побереги, еще набегаешься».
«Вы думаете, он...» – задохнулась она от радости.
«Загадывать рано, но в любом случае, слава богу, что он родился сейчас. Медицина не слишком это признает. Но в народе-то есть поверье, что семимесячных легче выхаживать. А особенно мальчиков». Она вздохнула и присела на кровать.
«Я хочу, чтобы он жил», — сказала женщина упрямо.
«Дай бог. Тем более, что больше рожать тебе не придется», — подумала она, но вслух этого не произнесла.